Наш герой сегодня Карл Маркс. Обычно мы делаем о героях или о злодеях, и более-менее все понятно, кто из них злодей и кто из них герой. Расскажет нам история, которая та самая, ни слова, ни полслова не соврет. Но Карл Маркс – это легенда, это даже не человек, это какой-то символ, неизвестно где, Наталья Ивановна, да? Он не мог ни родиться, ни жениться, ни есть, ни пить, ни спать. Он святой.
Он все это делал? Он совершенно не был святым, конечно, но... Нам так долго создавали вымышленный, отлакированный, отполированный и лишенный человеческих черт образ, что по сей день, Алексей Алексеевич, я с изумлением обнаружила, что литература о Карле Марксе, человеке, предельно скудная. А так как
на
она
русском,
есть... На русском. Сейчас кое-что вышло на английском языке, но та, которая есть, она, как правило, полярна. Люди все еще, вот какова все-таки была сила этой личности, его учения, событий, связанных с его жизнью, до сих пор полярно его оценивают. Одни идеализируют так, как нам с вами хорошо знакомо, но у него столь же пламенные недруги, и они черной, настолько черной краской его рисуют, что сразу возникает недоверие. И поэтому многое из того, что мы сейчас все-таки с вами припомним, надо рассматривать как еще не остывшую информацию, не отстоявшуюся, полную предвзятость.
Ну, смотрите, 130-150 лет прошло, а по-прежнему? Сколько же нужно отойти-то?
Кто-то из его поздних исследователей сказал, самый известный персонаж после Иисуса Христа. Ну, тоже очень о многом сказано. Вот каким он рисуется вот с птичьего полета? Ну, во-первых, это человек, занявший до него невиданную позицию. Вождь мирового пролетариата. Было много претендентов на мировое господство, на мировое владычество. Владычество в самом прямом смысле слова. Создание мировых империй, с Александра Македонского, которого мы с вами обсуждали, который совершенно сознательно хотел весь мир подчинить своей воле, смешать, соединить, чтобы появилась новая раса людей, новая культура.
Но вожди всегда сознательны.
Да. Да, но он-то хотел владычества другого. Это и не Наполеон Бонапарт, который хочет Франции подчинить, ну, по крайней мере, общеевропейское. Это даже не Третий Рейх, который утверждает, что вот есть одна нация, которая будет царить над всеми. Он со своим учением рассматривает себя как человека, несущего в своей голове, в своем интеллекте, универсальный ключ к счастью всего человечества. И с помощью какой армии он это сделает? Не воинство, как у всех завоевателей, а того самого пролетариата, который он понимал, как мог, объединенного от края до края земли. И индийский пролетариат за ним пойдет, и китайский, и английский. Он перебрал свое время в Англию, считая, что там, скорее всего, будет революция. И французский, и немецкий, российский как-то вот сложнее всего. Пролетариат он любил, а Россию в целом нет. Итак, это совершенно невидная позиция. У него был продолжатель. Владимир Ильич Ленин тут решил не уступать, сменил его на позиции вождя мирового пролетариата. Как часто говорят про вице-президента России или президента Советского Союза, что этой должности больше нет. А этой должности вождя мирового пролетариата больше нет. Их было только двое. Но первым все-таки был Маркс. Следующий, вот просто пункты того, что же за такая фигура. Юноша из еврейской семьи, сумевший жениться, на аристократке Женни фон Вестфален.
И это в середине 19 века.
Это казалось абсолютно невозможным. Это случилось. Соавтор вместе с Энгельсом совершенно гениального произведения, каким я считаю, манифест коммунистической партии. Утопическим, странным, но талантливым невероятно. Автор «Капитала» – немыслимой загадочной книги, которую я не знаю, как ее расшифровать, но и два тома, в общем-то, все-таки написал Энгельс. Отец шестерых детей, из которых дожили до зрелых лет три дочери. Две из них покончили жизнь самоубийством. Организатор Первого интернационала, который ждал и не дождался европейских революций. Уже организацию создали, которая будет эти революции осуществлять. Его образ был почти обожествлен. Где? В России. В Советской России. Но в России, которую он откровенно недолюбливал. Не расово, не этнически. Он хорошо, правильно оценивал политическую роль русского царизма и сводил как бы Россию к этой недостаточно...
Ну, к политическому режиму. Да. Он сводил ее к политическому режиму.
Он не знал российской интеллигенции, не мог ее не знать, не понимать, ни культуры русской. И поэтому у него с его узкополитическим взглядом она оказалась страной, так сказать, зла. Ну, не в первый, но не в последний раз. Давайте просто тогда пройдемся по этапам его человеческой биографии. почему-то сразу хочется сказать, очень грустно. Совершенно неожиданно для бывших советских людей, которым, конечно, я являюсь, и которые с юности, с молодых ногтей впитывали ту идеологию, которая нам предлагалась, и ту информацию, которую нам давали. В той информации Макс гигант, громовержец. Он, кстати, очень любил образ Зевса. И в его кабинете, где бы он ни жил, а жил он в разных странах, всегда стояло изображение, бюстик этого громовержца. И вот там таким его и рисовали. Громовержец. В семье тоже такой всепобедительный, счастливый. Дети его обожают. Про умерших детей ни слова. Про то, как болело тяжело Жене, как все, как они голодали. Это ни слова. Так упомянут иногда, что и были и трудные времена. Счастливый, создатель интернационала. Какой одряхлевший, рано одряхлевший, больной. Этого ничего нет. И поэтому, когда берешь и реалии его жизни, сомневаясь в некоторых деталях, но в целом понимая, что это реалии, становится грустно.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Он родился 5 мая 1818 года в городе Трире в Германии. Отец Генрих Маркс, адвокат из семьи раввинов. Да не просто еврейский мальчик, который женился на аристократке. Он еще из семьи раввинов. В 1824 году отец Маркса Генрих принял протестантство, так как не мог в тогдашней Пруссии занимать, как иудей, никаких должностей. Как раз Трир перешел к Пруссии, Германия была еще раздробленной, и он разумом, умом, рассуждением, логикой принял решение для всей семьи стать протестантом.
То есть вся семья перешла?
Вся. И он еще и говорил, что это самая рациональная церковь, это самое рациональное учение. Для 19 века соображение не последнее. Мать Карла Маркса, Генриетта Пресбург, тоже из семьи раввинов. То есть вообще происхождение для того, чтобы породниться в будущем с аристократической семьей, а породнившись с аристократической семьей, стать вождем мирового пролетариата, совсем не аристократического, совершенно неподходящее. У него были братья и сестры, надо сказать, даже в этом литература противоречит друг другу. Сколько их было, вот на сегодня я всем категорически не скажу. Появились некоторые новые книги, не все мне были доступны. А вообще, еще над документами, связанными с жизнью Маркса, работать и работать. Образование неплохое, но не блистательное. Гимназию в Трире в 1830-35 закончил, конечно, с отличием. Способности интеллектуальные, аналитические, мне кажется, сомнению не подлежат. Этот человек был умственно развит очень хорошо. И начал проявлять интерес к античности и идеям просвещения, возможно, отчасти из дома фон Вестфаленов. Фон Вестфалены были, конечно, не какими-то зацикленными аристократами, как мы сегодня скажем. Принимали в доме этого живого мальчика и его отца за ум, за живость. Дети играли вместе с детьми аристократов. И Жень была, уже, можно сказать, и подругой детства. Она была на 4 года с лишним старше Маркса. Карл нравился. Никто не мог ожидать, что ждет такая опасность с его стороны, что этот яркий, живой, интеллектуальный и в юности явно красивый молодой человек, эффектно красивый. Это он потом отрастил такую громадную шевелюру и сам говорил, что для того, чтобы усилить мое сходство с Зевсом. Шутил на эту тему, но в каждой шутке есть доля истины. Итак, симпатизировали красивому живому мальчику, делились духовными богатствами. В итоге затем университет, сначала берлинский, но степень доктора философии он получил в 1841 году не в Берлинском университете, где это было очень сложно обставлено. Я думаю, что его иудейское происхождение могло ему мешать.
Несмотря на исповедование протестантизма.
Да. Все всегда помнят в этих больных вопросах. И некий Йенский университет попроще, там экстерном он получил эту ученую степень доктора философии.
А почему экстерном, интересно?
Потому что он бросил берлинский. Работал в жизни немного. В этом, в смысле службы.
Я понимаю, да.
Индивидуально он трудился всегда. Но потому что он бросил уже регулярные занятия в Берлинском университете, отказался на самых заключительных фазах. А там экстерном, потому что он к ним пришел не как их выпускник. И диссертация была на тему замечательную и очень безопасную для мировой революции. Различие между натурфилософией Демокрита и натурфилософией Эпикура.
Да простенько и со вкусом.
Да, и занимался бы этим. И, может быть, мир прожил бы немножко другую историю.
Знаете, как его тянуло все-таки в античную философию. Да. Античная философия в основном дебатировала понятие справедливости богатства. Вообще-то.
Эпикурейский образ жизни, имеет да. ли право одни жить праздно.
Ну, вот справедливость. Праздно. Вот справедливость. Чем это занимается философия? Справедливая идея. Несправедливость.
И она близка, она стала руководящей коммунистической идеей. Но как выяснилось, что эта справедливость можно толковать столь расширительно и столь опасно, что лидеры и вожди Третьего Рейха будут называть справедливостью господство одной, а именно так называемой арийской расы, над всеми остальными. Это очень опасное понятие, вот этой абстрактно понимаемой справедливости, потому что находятся вожди, которые наполняют ее реальным и часто очень страшным содержанием. В его жизни, в его судьбе, в его личной биографии огромную роль играла жена. Это Женни фон Вестфален, подруга с детства, прожившая с 1814 по 1881 год. Она умерла за 2 года до смерти Маркса, будучи немного старше. Женни почти 40 лет была его женой и секретарем. Она переписывала его неразборчивые рукописи.
Я Софья Андреевна Толстая.
И если Софья Андреевна переписывала тексты гениально художественные, прелестный, то, что переписывала Женни, если Энгельс сказал после смерти Маркса, что я работаю над неструктурированными рукописями второго-третьего тома «Капитала», я почти ничего не понимаю, работаю с трудом, то каково было этой самоотверженной и удивительно красивой женщине этим заниматься всю жизнь.
И сохранилась их переписка. Я думаю, что для тех, кто интересуется, да. хорошо бы почитать эти письма да. Маркса к жене и жены к Марксу. И к Энгельсу.
Кстати. Это очень интересно. Переписка большая.
Люди тогда писали в середине 19 века, да. во второй половине, все-таки пистолярный жанр. Главный, не смс-ки посылали.
Главный способ общения. Да. И они тайно обручились в 1837 году. Тайно от родителей. Ибо при всем некотором либерализме аристократов фон Вестфаленов принять этот брак они были не в состоянии.
Ему 19, ей 23 в этот момент.
И к тому же она уже считается старовата для него. И его семья тоже была не в восторге. Они, его родители говорили о том, что не надо, так сказать, ну как на Руси говорят, рубить дерево не по себе. Не нужен тебе этот брак. Она и старше, она из другой среды. То есть они вопреки всем. Это была любовь, безусловно. И, видимо, любовь преданная, глубокая, вся жизнь это доказала. 7 лет Женни ждала возможности выйти замуж за этого Карла. 7 лет – это огромный срок. Она превратилась в стареющую девушку. Женни, которую называли самой красивой девушкой в Трире и королевой балов. Она получала столько предложений, и все отвергали. И родители, в конце концов, стали тревожиться за ее судьбу, за ее жизнь.
Они не подозревали.
Они подозревали.
Что роман.
Они подозревали письменный. И знали. И отец, просто не дождавшись разрешения этой тяжелой ситуации, скончался. Да, отец скончался. Она в Трире, он еще и переезжает, они все время переписываются. И мать Жени, наконец, дала согласие на их брак. Почему? После смерти отца. Потому что она поняла, что Женя не выйдет ни за кого. Чисто человеческое соображение. Женя доказала, что никого, кроме этого человека, для нее нет. Мать оказалась не таким человеком, который мог принять такую вот одинокую и по тем временам, безусловно, горестную судьбу своей дочери, и дала согласие. Маркс писал в одном из писем, что Женя выдержала подлинный ад в борьбе за право на этот брак, да и в моей семье, так он там намекнул, все было очень нелегко. И в итоге они венчались. Надо сказать, что коммунистический лидер, вполне воспитанный в нормальной церковной традиции, тем более другой религии, принятой его отцом, он венчался. И состоялся этот долгожданный брак. Никаких признаков того, что этот брак разочаровал кого-то из них, огорчил. Нет. Эти люди начали жить радостно, как те, кто дождались чего-то очень долгожданного. Женя начала сразу рожать детей. Она родила первую дочку Жени очень скоро после венчания, сразу в положенные сроки. Затем родила всего 6 детей. В детстве умерли 2 мальчика. Особенно они тосковали по Эдгару 9-летнему, который скончался в возрасте 9 лет. Остальные раньше. Второй мальчик раньше. И маленькая девочка тоже умерла около 2 лет. То есть горя они видели много.
Наталья Ивановна Басовская и Алексей Венедиктов в программе «Все так».